Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком бронящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вере надежды любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, практикующий психотравматолог Павел Юрьевич Ефимов. Павел уже второй раз приходит к нам в студию. Напомню, что он также является студентом второго курса магистратуры в Российском православном университете. Сегодня я хочу начать нашу беседу как раз со сравнения этого учебного заведения со светскими учебными заведениями, где Павел учился некоторое время назад. И насколько вообще христианский подход в психологии отличается от подхода светского.
Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Илья Евгеньевич. Очень приятно быть снова у вас на радио и иметь возможность высказать свое мнение по этим насущным вопросам. Сравнивая учебные заведения, Российский православный университет имени Иоанна Богослова и те учебные заведения, где я учился ранее, в контексте психологии и других наук, я бы сказал, что университет или академия – это всегда сотрудничество, сработничество людей, которые ее основывают и интеллектуально ее направляют. В этом отношении вот этот университет, конечно, уникальное место, потому что там есть оригинальная академическая мысль в лице Бориса Сергеевича Братуси, основателя Московской школы христианской психологии, и коллектива преподавателей. И я бы назвал христианскую психологию вот в изводе, извод – это такое русское слово, подлинно гуманистическое на самом деле, по сравнению с, ну, может быть, даже где-то псевдогуманистической психологией современной, которая объединяет как зонтик очень много разных подходов.
Гуманистическая психология – это тоже школа?
Да, это несколько, наверное, даже большое множество школ, которые объединены философией антропоцентризма как раз.
А что это за философия?
Это философия, которая подразумевает и устанавливает человека его ценность как наивысшую. И, соответственно, исходя из этого, она ориентирует человека, терапевта и клиента на соответствующим образом выстраивание терапевтического подхода.
Мне кажется, для любого врача, будь то врач, который лечит тело, или врач, который лечит душу, человек является самой высшей ценностью.
Для терапевта, ну и для клиента тоже, это вопрос, наверное, который нужно рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, если мы посмотрим на христианскую клятву врача и на клятву Гиппократа, то мы увидим, что там терапевт обязан, он клянется, направлять свои усилия к выгоде больного. Но там ничего не говорится о том, что является высшей ценностью для больного и для терапевта. Приоритет ценностей, он может быть очень разным. То есть мы можем говорить о том, что да, болезнь и излечение, и страдания, которые испытывает больной, это наивысший приоритет для него сейчас, но является ли это для него приоритетом в глобальном смысле, это всегда вопрос, к которому можно очень по-разному отнестись.
И светская психология относится к нему однозначно, да, это приоритет, а христианская называет нечто другое приоритетом.
Да, совершенно верно. Я тут, наверное, не самый большой эксперт, я излагаю свое ограниченное в чем-то видение, но вот то, что мы называем гуманистической идеологией, да, и психологией, это, безусловно, человек и его физическое бытие, наверное, да, и все, что с этим связано, это высший приоритет. А христианская психология расширяет в метафизическом смысле видение того, что может еще быть приоритетом. Ну и, соответственно, там своя иерархия ценностей.
Что называют высшим приоритетом христианской психологии?
Для начала, наверное, интересно поговорить про то, что вообще, в принципе, делает психологию христианской. Ну, с моей точки зрения, а тут много разных точек зрения, потому что вот это направление еще в процессе развития Бориса Сергеевича, в том числе, это, насколько понимаю, это можно же тоже рассмотреть и сформулировать в разных аспектах. То есть христианская психология – это психология, которую практикует психолог-христианин. Христианская психология – это психология, основанная на христианской этике, теологии, даже космогонии. Христианская психология – это психология, предназначенная для христиан. И каждое из этих, наверное, понятий имеет много разных смыслов.
Как ты думаешь, зачем человеку, христианину, идти к психологу, если у него есть духовник? Ну, даже у кого его нет, он просто может пойти в храм и обратиться к клирику.
Потому что есть такой феномен, который уже, мне кажется, ни одна из христианских церквей не отрицает, как психические заболевания. Есть феномен страдания, которое, наверное, в первую очередь и врачует церковь. Есть феномен, так скажем, совладания, которое больше, наверное, относится к развитию навыков жизни, повседневности, которому очень могут помочь психологи. То есть психологи и психотерапевты обслуживают не только больных, они обслуживают и здоровых, и в этом отношении они не конкурируют, не соперничают со священниками.
Но ведь и священник может помочь в бытовой жизни, или я не совсем правильно понял термин «совладание»?
Понимание может быть много. Совладание используется в разных, мне кажется, направлениях и подходах. И в понимающей психологии Федора Василюка, дай бог памяти, забыл его отчество. Может священник помочь, и, наверное, не просто может, но и должен помочь. Но как у нас море нашей жизни неохватно, так и перечень ситуаций неохватный. И, может быть, священник должен и обязан помогать в первую очередь в тех ситуациях, которые требуют душевного спасения. А бытовые ситуации, может быть, они как раз больше могут и быть как-то вспомоществованы психологами, психотерапевтами, наверное, так. Чтобы я просто тут, видишь, может быть, ты несколько заостряешь вопрос и тему для того, чтобы в этом заострении понять, в чем разница между психологами, психотерапевтами и священниками. Но мне кажется, это несколько перекрывающиеся области, но неправильно, наверное, заострять с целью показать, что они конкурируют. Вот, наверное, так бы я сказал.
Мне кажется, что просто у людей есть разные приоритеты, и кто-то пойдет к психологу, кто-то к священнику, и это будет зависеть от того, как человек видит эту жизнь, видит проблему свою. Насколько я понимаю, у тебя есть духовник, и ты можешь сравнить поход к психотерапевту и поход к священнику.
Да, конечно, у меня есть духовный отец, я исповедуюсь, и для меня это очень серьезное событие всегда. Я не делаю это часто. Ну, у меня в моей церкви не просто сделать часто. То есть каждой исповеди и возможному причастию после исповеди должна предшествовать подготовка, начитывание молитвенного правила или псалтыря и пост. И это само по себе является духовным усилием. Это не такой простой процесс. Духовное упражнение такое.
Ты своих клиентов направляешь в церковь когда-нибудь?
Нет, когда мы разговариваем с клиентами, такое бывает, о религиозных вопросах, мне кажется, важно для меня не выходить за пределы моей компетенции. То есть даже само мое решение или совет человеку обратиться к священнику, оно может быть выходом за пределы моей компетенции и неким абьюзом, потому что я таким образом как бы ставлю себя в положение компетентного человека в том, что может психолог, с чем он может работать, а что к компетенции священника относится. Это уже само по себе выглядит как некая гордыня.
То есть ты стараешься не решать, где твое поле деятельности, а где поле деятельности клирика, ты об этом просто не рассуждаешь?
Да, я стараюсь так не делать, потому что я априори стараюсь занять позицию, ставлю себя в позицию помогающего специалиста, к которому пришел клиент с запросом.
А ты вообще советы даешь вот людям, которые к тебе приходят?
Нет, но если попросят, я могу поделиться своим опытом. То есть есть просто разные стили и способы терапевтической интервенции. Есть более директивные терапевты, есть менее директивные. Это зависит также от подхода. И каждый терапевт тут выбирает свой способ работы с конкретным клиентом.
То есть ты стараешься быть не очень директивным?
Максимально стараюсь, возможно, быть недирективным, если это возможно. Есть разные ситуации, иногда важно подчеркнуть твердость своей терапевтической позиции и как терапевта, и как человека. То есть, допустим, когда предъявляется какой-то запрос, в котором предполагается какой-то моральный выбор. То есть я не говорю человеку, что делать, но я должен быть достаточно стабилен в том, как бы я поступил, допустим, ну, если бы мне предъявили какой-то выбор. И это тоже как бы имеет терапевтический эффект. Я не говорю, что я морален, и я могу быть моральной основой для какого-то клиента, но это важно. Стабильность терапевта очень важна.
То есть, если человек, который приходит к тебе, спросит, как ты относишься к тому, что он, предположим, собирается изменить своей жене или женщина собирается сделать аборт, ты не промолчишь, ты выскажешь свое отношение к тому и другому.
Ну, я скорее спрошу, зачем он хочет узнать мое мнение. Это мой будет первый вопрос. Какая у него мотивация, то есть, зачем он это сделать хочет. То есть, он хочет использовать меня как такую точку референса, точку отсчета. Он хочет, чтобы я оценил его, обвинил его в чем-то, потому что тут же всегда надо понимать, что терапевт с клиентом находится в ситуации переноса, контрпереноса. То есть мы сейчас вот немножко с точки зрения психоанализа начинаем говорить, но это работает. То есть как, кого он меня видит, когда он меня спрашивает мое мнение? Как отца, там, какую-то значимую родительскую фигуру, как маму, тоже бывает.
Мне кажется, когда человек сталкивается с каким-то сложным решением, у него возникает желание с кем-то посоветоваться. Есть же такой феномен, можно назвать его условно феномен случайного собеседника. Вот люди едут в поезде, они какое-то время будут ехать вместе, может быть, сутки, может быть, чуть меньше, чуть больше, и больше никогда не увидятся. И вот этому человеку как раз очень часто говорят то, что не могут сказать даже самым близким.
Совершенно с тобой согласен. Этот эффект соприсутствия, события, он сам по себе имеет терапевтический эффект. И тут как раз есть и кроется соблазн. То есть не только посоприсутствовать, но и оценить, полечить без запроса на это. Поэтому многие терапевты, мне кажется, могут впасть в этот соблазн, и об этом много литературы, о том, как раз удержаться в терапевтической позиции. И именно терапевтическая позиция предполагает неоценивание по возможности.
И как раз вот в этом смысле клирик очень сильно отличается от психотерапевта, потому что я полагаю, что ни один из священников не удержится от того, чтобы не посоветовать человеку не убивать своего ребенка, не посоветовать человеку не изменять своей жене и так далее. Вряд ли кто-то из них промолчит, когда к нему с таким вопросом кто-либо обратится.
Ну, думаю, да, и с моей точки зрения, конечно, это правильно. Потому что священства обладают большей властью, но и там же, по идее, должно быть больше любви. То есть это другое искусство, и, конечно, там тоже зависит, как такой священник даст совет, как он отнесется с любовью или нет к человеку, который пришел.
А психотерапевту не обязательно любить своего клиента?
Нет. И, наверное, это правильно, потому что терапевты – это просто люди, просто специалисты.
А клирики не просто люди?
Конечно.
В таком случае, как психолог-христианин, то есть, в общем-то, христианский психолог, чем ты отличаешься от нехристианского психолога?
Да ничем, в общем-то.
А чем в таком случае христианская психология отличается от нехристианской психологии?
Базой философской.
Ага, то есть разная философская база. Ну, а вот сами люди, ты же учился в двух светских учебных заведениях. Отличаются ли люди друг от друга, светски ориентированные и христианско ориентированные психологи?
Да, безусловно. И очень серьезно, и у христиански ориентированных психологов, которые в большинстве своем, не все, но в большинстве своем христиане, у них есть, по крайней мере, понимание об их христианских обязанностях, наверное, христианской любви. Они про это знают хотя бы. И их видение, оно уже гораздо шире, чем видение, ну, необычных, но вот светских психологов. Потому что у светских психологов нет точки отсчета другой. То есть у них кроме самих себя ничего нет. Они опираются, как это ни прозвучит автологически, когда они идут в практику, когда они обучаются, на себя. То есть ориентира, в принципе, я вот когда учился там, в СПБГУ и в Европе, ну, больше, наверное, я буду говорить про наши учебные заведения светские, ориентира именно этического там, как бы сказать, то есть там есть ориентиры, конечно, там есть светская этика, там есть этические основы психологии, все это люди изучают, но силы, драйва за этой этикой нет. То есть его гораздо меньше, его вообще нет в плане наличия, наверное, как раз христианской любви, я бы так сказал. Наверное, не очень я как бы внятно сейчас это сказал, попробуем там еще про это.
Попробуем разобраться. А правда, что светские психологи очень часто советуют людям какие-то вещи, которые идут вразрез с заповедями, только ради того, чтобы как-то утешить клиента, может быть, привязать его к себе, ну, угодить ему?
Ну, любой психолог, психотерапевт, он же лечит, исходя из своей личности, и привлекает в первую очередь, особенно на ранних этапах своей практики, клиентов, которые соответствуют его структуре психики и его травмам. Такой тоже общий феномен, общепризнанный. И всегда как бы, ну, нужно разобраться, зачем терапевт хочет как бы что-то сделать для клиента, ну, как ты говоришь, разрешить или ему или угодить. То есть это же тоже вид позиции, которую терапевт осознанно либо неосознанно занимает. Быть устойчивым с большим количеством клиентов, не имея какой-то внутренней опоры, очень тяжело. То есть любой человек, любой терапевт, мне кажется, все равно такую опору ищет. То есть он либо ищет опору в какой-то философии, либо в христианстве, либо в какой-то другой религии, либо в чем-то материальном. И если он ищет опору в чем-то материальном, вокруг этого выстраивается вся его психика, и также выстраиваются его советы, ну, как бы его помощь. Вот, то есть я тут не говорю, что если я, ну, и не хочу сказать, наверное, это будет ошибка сказать, что если я христианин, я априори лучше могу помогать людям. Это вообще совершенно не так, и все мы грешники, я тоже. Но одно дело, когда ты живешь в одной плоскости и помогаешь людям, исходя из короткого горизонта. Другое дело, когда ты видишь и стараешься удерживать более далекий горизонт. А многие поступки, многие психологические феномены, условно говоря, эффекты какие-то, и следование нам или не следование нами этим эффектам, оно имеет не только краткосрочные, но и долгосрочные последствия.
Что ты имеешь в виду под словом «последствия»?
Ну, вот ты сказал, допустим, про совет убить ребенка, да, то есть психолог светский может даже не рассуждать о том, что, давая этот совет, он нарушает заповеди. Он просто дает совет, исходя из текущей нормативно-правовой базы. Он исходит из твоего видения того, как он относится к такого рода решениям. Но если он эту тему не изучал с точки зрения более широкой, то есть, ну, можно сказать, там, духовной либо религиозной, ему трудно понять, что у такого решения бывают долгосрочные негативные эмоциональные последствия. То есть, что женщина может страдать от своего решения потом очень долго. Ее психика при таких и подобных решениях может серьезно очень быть разрушенной. Вот. А вот такие психологи, которые этого не видят, они, для них этот горизонт может быть даже недоступен.
А много вот таких психологов, которые разрушают психику вместо того, чтобы ее созидать?
Я не знаю, насколько их много, но, конечно, такие люди есть, как и в любой профессии. И я, наверное, не исключение, то есть у меня тоже могут быть какие-то неудачные случаи, кейсы, я надеюсь, что их как-то мало или как можно меньше, но тем не менее.
Ну, говорят же, что у каждого хирурга свое кладбище.
Да, к сожалению, так и есть. Ну и слава богу, что психологи – это не психиатры, они работают со здоровыми людьми в большинстве своем, исходя из их профессии, поэтому там кладбище, надеюсь, минимально или вообще нет.
А ты умеешь отличить психически здорового человека от психически больного?
Вообще, вот этот навык отличения, в первую очередь, психиатрический. Я не являюсь психиатром. Есть инструменты психодиагностики, которые позволяют это делать. Я исхожу из того, что человек, который пришел ко мне, он фактически юридически дееспособен. И я об этом прямо говорю, заявляю. То есть, у меня это написано везде, и что я не работаю с психически больными людьми. Вот. Если я вижу признаки у человека, то я на это очень сильно и сразу обращаю внимание.
для наших слушателей, ты можешь назвать несколько признаков, которые особенно бросаются в глаза? Потому что мне кажется, что это большая проблема, когда мы не можем отличить психически здорового человека от психически больного. Часто обижаемся на этих людей. Если бы мы знали, что это больной человек, мы бы так и не среагировали на какие-то его выходки.
Слушай, ну, ты меня побуждаешь, провоцируешь на то, чтобы мы с тобой сейчас обсудили справочник психических болезней, вот, и это, наверное, невозможно.
Дело в том, что наши слушатели не будут его читать, просто я хочу, чтобы наши слушатели получили от тебя какие-то, может быть, полезные в жизни советы.
Ну, если с точки зрения такой практической полезности, наверное, я бы выделил несколько таких моментов. Ну, первое – это люди, которые хотят нанести себе вред. То есть говорят о том, чтобы нанести себе вред, говорят о самоубийстве и так далее. Конечно, это нужно обращать внимание всегда и задаваться вопросом, действительно ли этот человек психически здоров, либо у него есть психические сложности. А второе – это люди психопатического спектра, то есть люди, которые антисоциальны, которые импульсивны, которые не осознают последствий своих поступков и руководствуются такой вот прям совсем-совсем краткосрочной выгодой. Ну, условно говоря, можно обмануть, можно украсть, если за это ничего не будет. Вот такое антисоциальное поведение, оно является одним из признаков такого психопатического характера, вот, если человек не осознает свои эмоции. То есть есть такое понятие синтонность-дистонность. То есть можешь ли ты посмотреть со стороны на свои эмоции, их назвать и подумать, сказать, что да, это просто мои эмоции, они такие, могут быть другими. Либо этот человек, допустим, находится в этой эмоции, и мало того, что она им овладела, он думает, что все вокруг такие. Вот это тоже может быть признаком какого-то рода, ну, психопатии, наверное, психопатической склонности, психопатического характера.
А ведь случается еще и так, что человек женится или выходит замуж за не очень здорового психически супруга и мучается всю жизнь, ну или, по крайней мере, довольно долго. А ведь часто такое случается?
Ну, я предполагаю, что да, у нас, ну, и жизнь тяжелая, и распространены всякого рода заболевания, психические тоже, конечно, люди могут, да, попадать в такие ситуации.
Даже в социальной концепции об этом сказано, и психическая болезнь супруга или супруги является поводом к разводу, в том числе церковному, а, наверное, не просто жить с человеком психически больным.
Естественно, да. То есть я с тобой полностью согласен вот в этом утверждении. Исходя из моего личного опыта, абсолютно да. То есть если человек не диагностирован, если у него какое-то временное расстройство или постоянно психическое расстройство, это, ну, это беда.
Как отличить человека просто эмоционального, может быть, излишне эмоционального, с подвижной нервной системой, от человека психически больного? Бывает так, что действительно какая-то излишняя эмоциональность, она настолько непривычна человеку другого темперамента, что и в семейной жизни часто, в общем-то, доходит до развода, а просто вот здесь такое словечко, это женщина просто нервная.
Тут, наверное, знаешь, можно поговорить с теоретической точки зрения о том, что считать психическим заболеванием. То есть это нарушение функционирования, которое вызывает дистресс. Если мы говорим о здоровых людях, которые живут в браке, и один из которых настолько нервный, что другой не может это выносить, не обязательно наклеивать ему ярлык психически больного. Но пойти провериться – это хороший повод. И, с другой стороны, отсутствие желания человека обратиться к специалисту, пойти на терапию, само по себе не является признаком его заболевания либо его сопротивления, но это сейчас, мне кажется, норма больше. То есть конструктивный подход к тому, что тебе может помочь человек другой, не патологизирующий тебя, не называющий тебя больным, а психологи не называют других больными, да, людьми, это, мне кажется, правильным.
Почему так случается, что человек ходит на исповедь и кается в своей излишней эмоциональности, в гневливости, раздражительности, в невоздержанности на слова, может быть, даже в сквернословии, кается, ходит много лет, и ничего не происходит, он не меняется. Но пройдя терапию, он может стать менее раздражительным, менее эмоциональным.
Да, абсолютно ты прав, но я не вижу в этом никакого противоречия. То есть мы не знаем, мы не обладаем компетенциями, чтобы сделать вообще никакое утверждение о том, как он поменялся после того, как он вот эти многие годы ходил на исповедь, каялся, стоял на правильном, на молитвенном никакого суждения по этому поводу сделать невозможно. Это его личный духовный путь, который он проживает. А то, что на поверхности нашей психики, то есть не на поверхности, я бы сказал даже, а то, что ближе к поверхности нашей психики, с этим, ну, можно работать. То есть мы знаем структуру психики. Точнее, мы как бы описываем таким образом, что применяя эти описания потом в терапии, мы видим результаты. То есть этим, это никак не отличается от других способов терапии.
Но ведь по плодам их узнать, их факт налицо, человек ходит на исповедь, ничего не меняется, пошел на терапию и очень много изменилось.
Но вот даже в твоем примере он ходил на исповедь и дозрел потом пойти на терапию. Мне кажется, это огромный результат.
Часто ли к тебе приходят люди, которые имеют проблемы со своим супругом или супругой?
Ну, это бывает, и часто это такой сопутствующий запрос. То есть проблемы всплывают, когда мы разговариваем, когда проводим терапевтический сеанс, и фигура мужа или супруги, она, ну, где-то рядом. Часто бывает такое.
Как ты думаешь, что обычно является причиной дисфункционального брака по твоему опыту?
Большей частью, может быть, даже в подавляющем числе случаев, как я думаю, это, собственно, причина человека, собственного травмобиография, которая приводит к тому, что он оказывается в жизни в такой ситуации с этим человеком, который ведет себя вот так-то. То есть это ни в коей мере не снимает ответственности ни с него, ни с другого человека в том, что они, допустим, ругаются, что тот другого бьет, кто-то другого человека оскорбляет, но... Мы находимся в той точке нашей жизни всегда, куда нас привели наши бессознательные динамики.
А каким-нибудь примером ты можешь проиллюстрировать свою мысль?
Ну, например, женщина находится в браке с мужчиной довольно давно. Она чувствует себя обязанной ему, ну, в принципе, потому что она религиозна, они живут какое-то время уже вместе. И она отрицает себе какие-то чувства по отношению к нему. Может быть, не любовь, может быть, что-то еще. И в процессе терапии может открыться, что муж для нее – это одновременная фигура мамы и фигура папы. Фигура мамы, которая ее отвергала и не любила, и фигура папы, который был, во-первых, сам сексуально запутан, он не мог контролировать свою сексуальную энергию, и он был абьюзивен. И вот эти две фигуры, наиболее важные в ее жизни, сошлись в муже, который бессознательно, опять же, сам того не понимая, транслирует ей обратно ту динамику, которую она переживала в детстве.
И что будет с такой семьей?
Не знаю. То есть, если мы говорим про терапию, то по мере понимания женщины ситуации, в которой она оказалась, почему она оказалась в отношениях с этим мужчиной, она сможет принять более информированное решение, что дальше делать. Она может переопределить свои отношения с мужем, она может мужа привести на терапию. Они могут остаться в браке, могут развестись, но она будет уже понимать, чувствовать, что она вообще, в принципе, по этому поводу чувствует сама.
А вот случай, или, как вы, психологи, говорите, кейс, более распространенный, женщину раздражает ее муж. Она срывается на него, кричит, спорит с ним, скандалит. На твой взгляд, здесь какие травмы?
Не знаю, но я бы спросил у нее. Во-первых, она сама понимает, что это не очень здорово.
Понимает.
Если она понимает, то можно просто ее спросить. Ну, наверное, это не сработает, но можно попробовать, на кого на самом деле она злится и срывается, когда она срывается на своего мужа. Потому что, по крайней мере, частично... То, что сделал муж, ну, если мы говорим о таких достаточно здоровых отношениях, может быть, муж – единственная причина того, что она на него срывается, кричит и злится и так далее. И надо посмотреть, какая динамика под этим. Если она хочет этого, это очень важно тоже.
Ну, может быть, она просто устала от этого человека, может, он ей просто надоел.
Да, вполне может быть. И тогда вопрос, если он ей надоел, она устала, почему она про это не может поговорить?
С кем?
С мужем.
А что будет, когда она поговорит? Ну, я думаю, что, во-первых, муж не обрадуется такому заявлению, а как это может помочь?
Ну, во-первых, когда она поговорит с кем-то, с мужем, либо еще с кем-то, она отрефлексирует свои чувства по этому поводу. То есть событие с другим человеком, который просто послушает, оно уже дает возможность лучше понимать чувства, тем более, что женщина очень хорошо это умеет делать, гораздо лучше, чем мужчина. Вот. Если она поговорит с мужем, она тоже что-то про себя новое поймет. Если она задастся действительно искренним вопросом, зачем она это делает, чего она от этого получает. А она совершенно точно от этого что-то получает, иначе бы она это не делала, потому что скандалы в семье – это же всегда очень больно.
Ну, скорее всего, она получает эмоциональную разрядку.
Ну, она кроме эмоциональной разрядки еще что-то получает. Там есть и стыд, и вина, возможно, и масса других последствий.
То есть ты предлагаешь супругам почаще разговаривать?
Да, разговаривать из такой, из христианской любви, может быть. И как бы громко это ни звучало, то есть с действительно каким-то желанием послушать. Пока это желание есть, хоть его совсем немного, поговорить. А если почувствуешь, что люди чувствуют, что желание ушло, лучше прекратить разговор.
Ну, а предположим, если такие разговоры бывали уже, а толку никакого?
Обратиться к специалисту. Это нормально, то есть то, что люди не приходят к какой-то точке зрения, да. Но надо что-то новое попробовать.
Мне кажется, очень часто причина неудачного брака и вот такой раздраженной жены, и, может быть, такого же мужа, является то, что эти люди имели разные примеры в своем детстве. Предположим, у нее мать была главой семьи, а у него отец. И вот они теперь не могут договориться.
В твоих словах есть, конечно, доля правды, истины, но, во-первых, когда мы начинаем какую-то семью исследовать, ну, терапевтически часто оказывается, что глава семьи не тот, кто главой семьи себя считает. То есть сознательное называние каких-то ролей, бессознательные динамики, они могут быть вообще разными. А во-вторых, когда два человека очень сильно ругаются и ссорятся довольно долго, возможно, у них закончился в обоих ресурс поддержания отношений в первоначальной динамике. И это могло произойти из-за кучи разных, в том числе внешних причин. То есть у нас есть травма биография. Пока у нас есть ресурс, у нас все хорошо, мы можем держать себя в определенных рамках. Если удары судьбы нас делают слабее, это нормально, мы живем во внешнем мире, и это все непредсказуемо. Мы теряем ресурсы как в том месте, куда ударило, так и в других местах. Поэтому иногда какие-то вещи от нас просто не зависят.
А ресурс – это душевные силы?
Да, можно так сказать. Душевные силы – это, ну, психическая энергия. Это звучит эзотерически, но когда мы говорим, ну, об этом удобно говорить в терминах энергия, потому что есть у нас физическая энергия, то, что наши митохондрии производят. Есть то, что мы называем психической энергией, да.
А вот ты как считаешь, имеет значение, кто глава в семье, женщина или мужчина? Это нормально, если женщина глава семьи?
Мы с тобой знаем, да, что есть христианская точка зрения по этому поводу, что муж глава церкви, церковь – это семья у него, глава домашней церкви. Но жизнь, конечно, сложнее. И тут скорее я бы говорил о правильных ролях. Не о главенстве, в смысле иерархии, а о позволении партнеру быть и оставаться в той позиции, в той роли, которая и для него естественна. Наверное, бы так сказал.
Ну, вот, допустим, для женщины, естественно, роль владычицы морской. Она любит поставить руки в боки и приказать что-нибудь своему непутевому с ее точки зрения супругу. А для мужа это просто как-то нелепо, как-то совсем неправильно. Вот может ли он в такой ситуации позволить жене быть в этой роли?
Ну, вопрос в том, что, вот если я правильно тебя слышу, перед мужчиной по какой-то причине стоит выбор позволить или не позволить женщине что-то сделать. Но искусство и психологическая зрелость, она как раз в том, чтобы выйти за пределы вот этих ложных выборов. Да-нет, позволить, не позволить, разрешить, запретить. Потому что когда мы более зрелые, у нас есть вот эта психическая энергия, которая берется, когда у нас, когда мы в том числе наши травмы излечиваем. Мы можем посмотреть на ситуацию вообще под другим углом. То есть мы можем на женщину посмотреть, допустим, на эту с сочувствием и понять, подумать, а что она хочет, чего она добивается тем, что ей нужна вот эта власть, которая по какой-то причине считает, она считает, ей принадлежит. Вот, то есть вот этот атрибут какой-то внешний в отношениях семьи или какая-то позиция, которую она хочет занять, какая глубинная нужда у нее за этим стоит.
Но ведь властолюбие – это страсть. Какая глубинная нужда стоит за страстями человеческими? Здесь уже логика не работает. Да, она хочет власти, она властолюбива. Вот как в сказке про старушку у разбитого корыта.
Ну, со стороны может так показаться, конечно, что она властолюбива, и мы, как люди, вообще быстры на суждение, мы можем ее сказать, что ей овладела какая-то страсть, в данном случае страсть властолюбия, но если, там, условно говоря, с ней работает какой-то психолог, психотерапевт, и у нее есть запрос на то, чтобы это изменить, за этой потребностью контроля может стоять вообще что-то другое совсем, может стоять детская требовательность к маме. измученной работой, которая не могла ребенку дать ту любовь и контакт, который она хотела, которую мама его просто требовала изо всех сил. Может стоять какое-то перепроигрывание, точнее воспроизведение модели мамы, которая требовала что-то от отца все время, которая, в свою очередь, ее мама что-то не дала. То есть миллиард вариантов, почему она хочет на самом деле власти и на самом деле чего она на самом деле хочет.
То есть ты предлагаешь мужу такой женщины просто ее пожалеть?
Насколько у него хватит возможности, потому что если он жалеет ее за свой счет, то в конечном итоге он сам тоже истощается.
Но за чей же счет он будет ее жалеть, только за свой?
Ну, если мы говорим как христиане, молить Бога, чтобы он снизошел, пожалел, это другая вообще история. Он будет не собой ее как бы лечить и исправлять.
А разве Бог нас не жалеет без всякой нашей просьбы?
А где это написано?
Это написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 44 и 45 стихи. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Мне кажется, здесь явно указание на то, что Бог любит всех одинаково, и праведных, и неправедных, и Его не нужно просить, чтобы Он светил своим солнцем на какого-то человека, он и так им светит, и дождь посылает без всякой просьбы.
Я с тобой совершенно согласен на все 100%. Но тут, наверное, я другое немножко имел в виду, про то, что ну, есть духовное делание, то есть если ты исполняешься, либо хочешь исполниться какой-то христианской любви к ближнему, а жена – это вообще плоть от плоти, то, наверное, ты будешь за нее молиться. И Христос говорит, просите, будет дано вам.
С этим я полностью согласен. Я сам имею опыт молитвы за врагов и свидетельствую всем, что отношение к ним меняется. Но это не потому, что их Бог помиловал, а это потому, что я себя заставил, и Бог изменил мое сердце. Мое отношение к врагам Он изменил, а не то, чтобы эти люди стали меня больше любить. Это я стал их больше любить.
Ну, опять же, я с тобой полностью согласен. То есть наша молитва меняет наши отношения.
Так и здесь, в этой нашей гипотетической семье, муж получит силы терпеть свою жену, но это не значит, что жена станет его любить больше и меньше на него кричать.
Но это не значит и обратного. То есть мы не знаем, может быть, молитва этого человека, условно говоря, твоя молитва, может быть, как-то ее изменит. Ты же не знаешь этого.
Неужели Бог нуждается в моей молитве, чтобы изменить какого-то человека?
Я не знаю.
Не будем уходить далеко от нашей темы, хотя мне есть что тебе сказать, но это будет дискуссия на оставшиеся полчаса. Давай поговорим с тобой о власти. Раз уж зашла речь о том, может ли муж запретить и разрешить, ты как считаешь, может ли муж запрещать и разрешать своей жене что-либо?
Моя точка зрения тут, наверное, не будет совсем ортодоксальной. То есть мы все взрослые люди, и мы живем в гражданском правовом государстве, и мы не можем друг другу ничего разрешать и запрещать. Это такой, можно сказать, юридический аспект. Но есть еще и такой морально-психологический аспект, который заключается в том, что большой вопрос, является ли это супружество здоровым, если мы нуждаемся в этом сами, кому-то запретить что-то и разрешить. То есть если мы не можем договориться, а другой человек не способен услышать нашу нужду, нашу потребность в чем-то, ну, допустим, я прошу, чтобы там моя жена что-то не делала, потому что меня это очень сильно раздражает. Если для нее это не составляет труда, но ей нужна привычка этого больше не делать, и она эту привычку не хочет выработать для меня, ну, если там нет сопутствующих каких-то затрат, то большой вопрос, почему она не хочет это сделать. И наоборот.
Я думаю, что, скорее всего, потому что это действительно составляет для нее труд. Так бы она, может быть, и не делала бы этого после первой просьбы, а раз она не может отделаться от этой привычки, которая раздражает кого-либо, то значит, ей тяжело от этой привычки отделываться.
Мне кажется, можно говорить о каком-то взаимном сочувствии. То есть человеку всегда трудно выработать привычку. Если эту привычку просит выработать какой-то важный для него человек, наверное, стоит сделать усилия. Либо как-то про это договориться. Это всегда там, ну, сожительство в таком в браке, это ну, труд, это работа. Это, конечно, сложно.
Думаю, что именно поэтому институт брака претерпевает такой кризис, что люди просто не видят повода для того, чтобы себя как-то заставлять делать что-либо неприятное ради другого.
Да, ты прав, абсолютно. Это так, и более того, вот весь контекст, в котором сейчас браки заключаются, у нас же брак сейчас давно уже гражданский институт после революции, он, в принципе, ну, непонятно на чем стоит на самом деле. Ну, если мы не берем в виду, и не имеем в виду последние изменения в законодательстве, в том числе о том, что семья и христианские ценности имеют конституционно важное значение, то до этого, а у такого рода институтов очень большая инерция, до этого чем был брак? Союзом людей, которые формируют ячейку общества. Для чего? Для построения коммунистического безбожного будущего. Ну, трудно найти в нем что-то такое, как бы. Если ты не коммунист и не воспринимаешь коммунизм как религию.
Давай вернемся с тобой к очень интересной теме о ролях в семье. Вот Шекспир сказал, что весь мир театр, и все мы в нем актеры. Ты под словом роли что имел в виду?
Ну, для меня роли – это скорее внешние проявления очень глубоких бессознательных динамик. То есть это не то, что обычно понимают люди, интересующиеся психологией, типа театра что-то. Роль – это то, куда человек сам себя помещает бессознательно. Скорее так.
А есть какой-то стандартный набор ролей, или они очень разные, и их невозможно перечислить?
Наверное, нет. То есть ты, наверное, имеешь в виду какого-то рода там, типологии характеров, да, то есть каким мы видим этого человека большую часть жизни, да?
Что-то типа архетипов юнговских, может быть, там роль жертвы, роль тирана, роль мамочки и так далее. Такая типология существует?
Если мы говорим про какие-то современные такие мейнстриновые подходы, то, по сути, в первую очередь, говоря опять же про истоки, да, можно в первую очередь упомянуть психоанализ, потому что он повлиял, в принципе, на все, и справочники болезней в том числе. И там выделяются типы людей, типы организации личности, которые характеризуются определенными защитами. И вот эти типы личности, которые обладают определенными защитами, примитивными либо развитыми, они в народе могут называться уже по-другому сейчас, но вот очень часто люди оперируют, сами того не осознавая, психоаналитическими концепциями. Аналитическая психология, ты совершенно прав, архетипы, которые Юнг озвучивал, да, ими тоже можно оперировать. Но там же все сложнее, то есть архетипы Юнга – это не нестабильные какие-то типы организации личности. Скорее, это определенные бессознательные драйверы, в которые человек попадает. Если я правильно понимаю аналитическую психологию, я не получал специального образования в ней, человек в процессе своей индивидуации, он этот архетип, как часть структуры общего бессознательного, он в этот архетип попадает. То есть не архетип как бы проявляется, он в этот архетип попадает и в нем живет. Его задача, насколько это возможно, этот архетип прожить и освободиться от него.
Наверняка почти каждая женщина хочет от своего мужа, чтобы он был ответственный, решительный, мужественный, чтобы за ним было как за каменной стеной. Ведь она вышла замуж, а, предположим, муж, ну, не очень тянет. Но ведь женщина же хочет совершенно обычных вещей и справедливо хочет от мужа, чтобы вот он соответствовал той роли, на которую она его назначила.
Ну, то, как ты это описываешь, потребности, это, они вообще могут относиться к очень ранней стадии. То есть женщина хочет полной безопасности, полного расслабления такого, ну, чувства комфорта рядом с мужем и обеспеченности всем. То есть это то, что дает мама, когда ребенок очень маленький, она груди его прикладывает. Полная безопасность, тепло и полный комфорт. То есть это очень ранняя стадия развития ребенка, и тогда мама, может быть, что-то не додала.
Может быть, а что женщина требует чего-то необычного или того, что муж ей не должен давать?
Ну, то есть, то, как ты вопрос поставил, он про то, что женщина обертывает свою очень раннюю потребность в комфорте, тепле, материнской заботы в религиозно обусловленные требования. То есть, если ты муж, то ты должен в соответствии с Библией, вот, если я правильно тебя слышу, быть таким. На что муж отвечает чувством вины, если он не может это сделать, а бессознательно он эту женщину никогда не удовлетворит, потому что он не мама.
Ну, он может стараться как-то заставлять себя поменьше проводить время перед телевизором, побольше уделять время жене, как-то соответствовать ее ожиданиям. В этом же нет ничего плохого?
Не-не, ничего плохого совершенно нет, но тут, видишь, тут есть маленький, но очень важный нюанс. У этой женщины эта потребность была ее мамой не удовлетворена. И поэтому в этой динамике у мужа нет шанса ее удовлетворить.
А почему так пессимистично?
Потому что вот эта динамика бессознательная, она удовлетворения не предполагает. То есть пока она сохраняется в психике внутри и работает, она будет перепроигрываться. То есть как бы муж ни старался, жена всегда будет недовольна.
Очень печальный прогноз. А если он подтянется как-то под ее идеал и станет действительно таким вот брутальным, мужественным человеком, она по-прежнему будет недовольна?
Ну, если ситуация будет складываться хорошо для этой семьи, условно говоря, ситуация экономического роста в стране там, и в семье, и вокруг, то у мужа хорошие шансы все возрастающие потребности жены удовлетворять. Но вероятность срыва все равно остается. Просто как бы так люди живут, и они считают, что это нормально, многие, вот в той ситуации, которую ты писал. Но лучшее решение – это вот этой женщине осознать, по крайней мере, частично, что что-то не так, что у нее какие-то требования к мужу, которые, возможно, избыточны, и обратиться к запросам к психологу. И когда она к психологу с этим запросом обратится, она эту динамику исследует, у нее поменяется структура психики.
А ты хочешь сказать, что избыточно ожидать от мужчины мужественности, а от женщины женственности?
Я такого не сказал. Я сказал, что ее первоначальная, может быть, младенческая потребность обернута и запакована, может быть, очень хорошо в религиозные в требования с религиозным еще обоснованием.
Может быть, конечно, но давай возьмем противоположный пример. Вот муж желает видеть свою жену менее грубой, чем она есть на самом деле. Это избыточное требование?
Но желание человека, чтобы у него его супруг был вежливым, наверное, оно обосновано, конечно.
Предположим, что у этой женщины было тяжелое детство, и она, у нее была грубая мать, и, может быть, первые какие-то годы семейной жизни она сдерживалась и была с ним нежной и милой, а потом перешла на мат. Я думаю, что если мужчина будет ожидать от женщины, чтобы она была более женственной, это же не будет избыточным требованием. Хотя, может быть, это тоже имеет какие-то и для него корни в его детстве.
Ну, видишь, дело в том, что ну, вот в данном случае у мужа два варианта, может быть. Либо он будет ее жалеть и прощать за то, что она такая, потому что у нее было тяжелое детство. И он будет страдать от этого. То есть у него внутри будет ситуация внутреннего конфликта. Либо он может ее ругать и, соответственно, что-то ей запрещать, не позволять, создавая, опять же, увеличивая их. И третье, он может сам к себе отнестись, во-первых, с любовью и пониманием, то есть ему это не нравится, и он не обязан терпеть. И предложить своей супруге тоже занять взрослую позицию, то есть как раз у нее-то, возможно, вот это поведение, связанное с матом, с оскорблениями, связано с тем, что она чувствует себя слабой или незащищенной. И у нее нет ресурса и возможности быть в безопасности. Но это не значит, что и даже это не значит, что ее муж причина того, что она не чувствует себя в небезопасности. Она просто такая. Все что угодно может послужить триггером. Но еще один вариант для мужа может быть предложить ей занять взрослую позицию и начать с ней обсуждать, говорить о том, что может быть ситуация, когда ты чувствуешь себя в безопасности, не будучи агрессивной, не ругаясь матом. Вот. И муж не должен являться терапевтом для своей жены, но тут это все решаемо. Разговаривать можно много и безуспешно. Тут вопрос в том, чтобы самому почувствовать свою внутреннюю устойчивость, внутреннюю какую-то взрослость и не бояться другому человеку предложить быть тоже взрослым. Вот это важно. То есть иногда люди боятся сами быть взрослыми, поэтому они других людей не стимулируют, не подталкивают в хорошем смысле быть взрослыми.
А страх быть взрослым, он на чем основан?
На страхе наказания в том числе. То есть человек не может или не хочет быть взрослым, потому что его родители там, могут не поддержать. Ну, например.
Мне кажется, для нашего общества это очень характерно. Есть даже такое слово «патернализм». И говорят, что вот современное российское общество, оно патерналистично. Отсюда такое, на мой взгляд, чрезмерное упование на каких-то политических деятелей, общественных деятелей, желание прислониться к кому-то сильному и могущественному. Когда-то это проявлялось в наименовании царя-батюшкой. Сложно себе представить, чтобы европейский человек называл своего короля король-батюшкой. А у нас это было нормально, царь-батюшка. То есть наше общество, оно вообще вот такое получается довольно инфантильное.
Ну, я соглашусь с тобой. Это следствие и трагических исторических событий, и нашей географии, нашей истории. Ты абсолютно прав. И инфантильность, которая как раз приводит к чрезмерной жестокости, к потребности утверждать и демонстрировать свою маскулинность у мужчин, быть агрессивными, это тоже следствие инфантильности. А у женщин это может проявляться и в приверженности, и боязни выйти за пределы этих очень традиционных женских ролей, то есть того, что мужчина должен обеспечивать, мужчина должен то, мужчина должен это. Да, ты совершенно прав.
А ты считаешь, что мужчина не должен обеспечивать?
Я думаю, что у нас у всех появляются обязанности в браке взаимные, но они связаны и с правами, и с любовью. Вот само понятие «должен» без всего остального, оно становится очень таким насилующим.
Это правда. Но, с другой стороны, любовь – это, как писал апостол Павел, союз совершенств, то есть высшая точка, как нам, бедным, грешным людям, стяжать эту любовь. Это очень сложно.
Абсолютно с тобой согласен. Это великий дар и великая удача стяжения любви.
И хорошо, что для стяжания этого дара существует семья.
Да.
Я думаю, что это единственное ее оправдание. Ради этого можно жениться.
Можно и нужно.
Спасибо, Павел, дорогой, за такой интересный разговор. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции был Павел Юрьевич Ефимов, практикующий психотравматолог. У микрофона был Илья Сергеев. Я хотел бы, чтобы ты оставил какой-то контакт. Если вдруг кого-то заинтересует наша беседа, может быть, у кого-то какие-то проблемы в семье или у детей, может быть, люди к тебе придут посмотреть, какой ты психолог, поговорить с тобой. Может, ты сможешь помочь многим. Как до тебя можно дозвониться или написать куда-то?
Да, пожалуйста, с удовольствием. Мой телефон 8-925-591-07-47. 8-925-591-07-47. Можно написать в WhatsApp или в Telegram и договориться о встрече. У меня есть сайт, он называется по-английски evolveidentity.ru, слитно. По-русски это «Развитие идентичности». Можете просто в Яндекс указать «Ефимов Павел Юрьевич, развитие идентичности» и найдете мой сайт. Да, буду рад как-то помочь. Конечно, гарантий никаких нет. Работа глубокая, и она интимная, и требует какого-то терпения, принятия себя.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Всего вам наилучшего, всего хорошего здоровья, в том числе и психического, и физического, и духовного.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Oh,
Слава Тебе, земля, тварь Твоя, все Твои.